Апостол Павел, апостол язычников, очень много писал о свободе во Христе, да, в нескольких посланиях. Вот. И мы сегодня будем о свободе во Христе говорить по посланию Галатам. Послание Галатам. Тема проповеди будет «Стоять в свободе, которую даровал Христос». «Стоять в свободе, которую даровал Христос». Это Галатам 5.1. Да, но сначала немного скажем о законе. Да, смысл закона. Да, что такое закон? Да, Павел всегда свободу противопоставлял закону. Да, благодать противопоставлял закону. Да, в чем же смысл закона? Закон регламентирует то, что человек должен делать. Да, это такое определение закона. Да, в законе четко указано, что человек должен делать, а чего человек не должен делать. Галатам 3.10. А все утверждающееся на делах закона, находится под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Да, то есть, если не исполняешь постоянно всего, да, каждую букву закона, то есть в чем-то нарушаешь закон, то ты считаешься перед законом виновным и поэтому должен быть наказан. Я думал, почему некоторые вещи мы делаем так, что они стали для нас такими делами закона. Да, больше привычки стали. Да, ну, например, почему мы ходим в церковь по воскресеньям? Но при этом год за годом не становимся почему-то больше похожими на Иисуса Христа. Да, ведь какая цель перед нами стоит? Какая цель у христианина? Да? Возрастать во Христе и больше становиться похожим на Христа. Но мы год за годом ходим на воскресные собрания, слушаем проповеди, да, но ничто не меняется в наших отношениях с Богом, и мы не становимся больше похожи на Иисуса Христа. Да, мы соблюдаем какие-то церковные традиции, но не ради того, чтобы показать любовь свою людям, да, а ради соблюдения самих традиций. Да, традиции ради традиций. Мы даем, в мешочек кладем десятину, да, скорее меньше кладем. Да, но при этом то, что мы кладем, да, как вот материальные пожертвования, так называемые, они не являются для нас жертвой. Да? Пожертвование – это жертва, когда больно бьет по бюджету. Да? Мы кладем, скорее, да, давая подачку, да, такую небольшую подачку Бога, чтобы успокоить самого себя. Да? Или в общении с другими верующими. Часто говорим, что они что-то должны, да, что-то обязаны сделать. Да? А если они это не делают, да, то как же? Конечно, мы считаем их виновными. Да, все это следствие закона. Когда во главу угла мы ставим для себя закон. Галатам 3.1. Павел называет получателей своего послания, да, верующих в церкви в Галатии, несмысленными. Да, о, несмысленные галаты. Несмысленный – это значит глупый или безрассудный, не имеющий ума. Почему? Что случилось с ним? Да. Галаты, они поддались на обман лжеучителей и перестали покоряться истине. И 3.11 Павел пишет: «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет». Да, лжеучителя их начали учить, что да, надо верить во Христа, надо любить Христа. Да, но чтобы оправдаться перед Ним, надо еще и делать какие-то дела закона. Да, и они, идя на поводу этих лжеучителей, они стали пытаться угодить Богу, оправдываясь перед Ним, перед Богом, делами закона. исполнением каких-то требований, правил, обрядов, традиций. Да, мы с вами можем многое у себя перечислить. Да, мы часто так нелицеприятно высказываемся о православной церкви, да, об их традициях, об обрядности. Да, я был на одной из встреч, когда еще патриарх Кирилл не был патриархом. Вот, руководство нашего союза там было. Вот, и Юрий Кириллович Сипко там с Кириллом что-то речь завел о традициях, вот, традициях обрядовости в православной церкви. Вот, а митрополит Кирилл говорит: слушай, Юрий Кириллович, если мы за 1000 лет обросли вот такими обрядами, традициями, сколько сейчас, говорит, баптизму лет? Юрий Кириллович говорит: ну, где-то 180. Представляешь, что с вами будет через 1000 лет со дня образования? У вас будет не меньше традиций и обрядности. Да. И все это потому что люди стараются угождать Богу, исполняя какие-то дела закона. Но Христос через Павла говорит, Галатам 5:1, еще раз повторю тему проповеди: стоять в свободе, которую даровал Христос. Наша позиция в Иисусе Христе: мы свободны. И нам надо понять, что за свобода, о какой свободе речь идет. Павел много объясняет об этой свободе. 4 глава, с 21 по 31 стих. С 21 по 31, 4 главе Галатам. Здесь Павел приводит историю двух женщин. Да, короткую историю. Быстро прочитаем. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Да, вы хотите жить по закону, хотите угождать Богу делами закона, но разве вы закон не знаете? И дальше объясняет. Ибо написано, да, объясняет закон. Ибо написано: Авраам имел двух сыновей. Одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Да, в этом рассказе есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синай, синайской рождения, рождающий в рабство, которое есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам, ибо написано: возвеселись, неплодно нерождающая, восклицающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына его, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Довольно трудный отрывок, сейчас я поясню его. Да? Иносказание. Да? Павел тут приводит такой рассказ, в котором говорит иносказание на примере двух сыновей Авраама. Да, первый сын, как зовут его? Измаил. Да? Измаил, сын рабы Агаря. И Агарь – это завет закона, который был дан на горе Синай. Да? Когда Бог дал 10 заповедей, да, на горе Синай, Моисей спустился с этой горы, окропил эти скрижали, окропил народ, и народ говорил: все, что сказал Бог, то сделаем. Да, и не могли ничего сделать. Закон, полученный народом израильским, он породил рабство. Здесь написано о земном Иерусалиме. Земной Иерусалим вот того времени, времен Павла. Да, столица Израиля, центр неспасенных израильтян. Вот к тому времени, да, Павел пишет Галатам, А Иерусалим, оставаясь столицей Израиля, он является центром неспасенных евреев, которые все еще старались достичь праведности перед Богом. Каким образом? Исполняя дела закона. Мы в Нагорной проповеди это проходили. Все они, все эти люди, которые стараются угодить Богу, исполняя какие-то дела закона, они находятся в рабстве закона, который показывает их неспособность решить проблему греха своими силами. Да, они год за годом пытаются исполнить закон, у них не получается, да, и они фактически находятся в рабстве закона. У Сары, да, Сара – образ небес Иерусалима, столица тех, кто, как и Авраам, оправдан по вере, оправдан верой в Иисуса Христа. Галатам 4:28. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Да? Исаак – сын обетования, сын Сары. Да? Он свободен. Он не сын рабы, он сын жены. Да? Галатам 4:28 мы прочитали. Да, детем Божьим невозможно стать благодаря человеческим усилиям. Помните, как появился на свет Исаак? Благодаря человеческим усилиям? Нет, только силой Божией. Да, невозможно стать детем Божьим, только там, выполнив какие-то определенные правила. Детем Божьим можно стать только через чудо духовного рождения от Бога. Галатам 4:30. Посмотрите, Галатам 4:30. «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником». И когда человек, когда мы с вами, да, стали наследниками, наследниками Божьих обетований по вере в Иисуса Христа, да, вот это иносказание в чем? Что нам нужно изгнать из наших сердец? Изгнать из себя дух рабства закона, и не пытаться более оправдываться перед Богом делами закона, исполняя какие-то Божьи требования своими силами. Этим не оправдаешься, это дух рабства. Да, и вот в Галатах 4:31 обозначена апостолом Павлом позиция истинных верующих. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Мы свободны. Что такое свобода, друзья? Давайте определимся с терминологией, да, понятие свободы. Да, сначала в контрасте с рабом. Да. Раб не может распоряжаться самим собой. Согласны? Им распоряжаются другие. Да, им распоряжается его господин. Быть свободным – это значит не быть рабом. А это значит быть свободным в чем? В чем не свободен раб? Раб не свободен в своем выборе. Он не может выбирать, делать то, что хочет. Да, если он раб греха, то что он выбирает? Он не может по-другому. Да? Быть свободным – это значит быть свободным в своем выборе, друзья. Свобода – это сущность Бога. Свобода – это сущность Бога. Например, в послании к Ефесянам написано 1:11. В нем, в Иисусе Христе, и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Бог свободен в своем выборе. Он делает то, что он хочет, да, по изволению воли своей. Да, и никто не может противиться руке его, в Ветхом Завете написано. Бог свободен. Да, это его сущность. И когда Бог сотворил человека по чему образу? По своему образу и по своему подобию. Бог наделил человека свободой. Свободой чего наделил человек, человека Бог? Свободой воли, свободой выбора. Адам и Ева были свободны выбирать жить так, как они считают правильно. Да, они потому что в свободе были похожи на Бога. Но приступив назначенные Богом границы, человек не обрел свободу. Да, как сатана сказал. Да, к чему, как сатана Еву обманул. Да, если съешь плод этот, то будете такими же, как Бог. Да? Будете свободны, по сути, сатана говорит. Будете свободны от Бога. Да. И когда человек согрешил Адам и Еву, они не обрели свободу. Они попали в рабство. Они попали в рабство греха. Человек стал рабом греха. И с этого момента, как в послании к римлянам апостол Павел говорит, посмотрите, послание к римлянам, 7 глава, 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Да, то есть человек не свободен в своих действиях. Да, грешный человек не свободен в своих действиях. Да, он понимает, что так нельзя делать, но ничего не может с собой поделать, все равно поступает так. Что говорит, хочу делать, того не делаю, а что ненавижу, вот то делаю. Да? То есть с момента грехопадения человек потерял, утратил эту свободу. И только приняв верой Иисуса Христа, человек вновь получает от Бога духовное рождение. Только приняв верой Иисуса Христа, человек получает от Бога духовное рождение и становится свободным. Действительно свободным. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 12. О духовном рождении говорится. А тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть или дал право быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Так вот, человек, рожденный свыше, вновь обретает свободу. Свободу от чего? Римлянам 6:2. Во-первых, свободу Римлянам 6:2. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Свободу от греха. Человек перестал быть рабом греха. И он теперь имеет выбор. Грешить или что? Или не грешить. А до этого какой у него выбор был? Когда он не был свободен в своем выборе и был рабом греха. Какой выбор у него был? Ведь был какой-то выбор-то. Согрешить этим грехом, да, или этим грехом. Да, вот такой выбор был. А сейчас у него новый выбор появился. Грешить или не грешить? Послание к римлянам, 7 глава, 6 стих. Какую свободу приобретает человек, рожденный от Бога? 7 глава, 6 стих. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Римлянам 7:6. Человек получает свободу от закона. От закона. Ему же не нужно стараться оправдаться перед Богом исполнением дел закона. Почему не нужно стараться оправдываться перед Богом исполнением дел закона? Потому что человек уже оправдан Богом. Мне не надо оправдываться перед Богом, потому что Бог меня уже оправдал. И в глазах Бога я праведный. И это навсегда. Это навсегда. И еще человек получает свободу. Недавно мы с вами говорили, послание к евреям. 2 глава, 14 стих. От страха перед чем? Перед смертью. Да? Значит, когда человек рождается свыше, Бог освобождает его от власти греха, Бог освобождает его от закона, да, от того, чтобы оправдываться делами закона перед Богом, да, и Бог освобождает его от страха смерти. И далее посмотрим, как Павел учит вот этих несмысленных галатов, как же им жить, понимая, что они свободны. Свободны от закона. То есть стоять во Христе, стоять в свободе. Нам надо понять, как жить, будучи свободным. И тут нам следует сначала рассмотреть, как рассматривает Павел, разницу между законом и благодатью. Разница между законом и благодатью. Да, вы часто слышите, что Вифания, я буду делать все возможное, пока я тут пастор, чтобы мы все жили по благодати. Вот в чем разница жить по благодати и жить по закону? Закон сказал бы, если вы заработаете себе свободу поступать так, как вам хочется, то вы станете свободными. А благодать говорит... Вас освободили величайшей ценой смерти Сына Божьего. И в благодарность за это стойте в свободе, которую Христос вам дал. Стойте в свободе. Закон приказывает делай то, делай это, но при этом не дает силы, чтобы это делать. Благодать предусматривает, чтобы человек исполнял требования закона, а затем Дух Святой дает человеку силу жить так, как подобает его положению. И при этом еще вознаграждает его за это. Посмотрите, Дух Святой сам дает силу человеку жить, исполняя закон. Да? Человек не сам исполняет закон, Дух Святой внутри него исполняет закон. А Бог еще и вознаграждает нас за это. То есть не мы это делаем, а награду получаем кто? Да, мы. Вот это благодать. Закон требует силы от того, силы исполнять дела, да, от того, у кого этой силы нет. И проклинает его, если он не сможет что-то сделать. А благодать дает силу тому, у кого этой силы нет. И благословляет его в проявлении этой силы. Почувствуйте разницу. Стишок я даже такой нашел про закон и про благодать. «Эй, давай-ка беги!» – мне закон приказал. Но ни рук мне, ни ног он при этом не дал. Благодать намного мне больше дала. Предложила лети и дала два крыла. Разница между законом и благодатью. Да, усвоили эту разницу. Переходим далее. Да, что значит жить как свободный? Апостол Павел много говорит в послании Галат об обрезании. Галатам 5.2. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Да, вопрос вот в чем. Да, когда Павел прошел... Да, с Евангелием, да, образовались новые церкви. За Павлом пошли так называемые иудействующие верующие, которые говорили, да, очень хорошо, что вы верите в Иисуса Христа, но этого недостаточно. Надо еще и угодить Ему, исполнив некоторые, да, традиции или обряды закона. Надо обрезаться. И вот Павел здесь говорит об этом, но обрезание. Здесь символизирует систему спасения добрыми делами. Обрезание символизирует систему спасения добрыми делами. Ты можешь спастись, делая добрые дела, исполняя закон. Но мы должны понимать, друзья, то что-то добавлять к спасению, кроме креста Христова, это значит что не признавать? Это что не признавать? Это значит не признавать спасающей силы креста. Да? Если к смерти Иисуса Христа для спасения надо еще что-то добавить, там косыночку, например, на голову, то это значит не признавать спасительные силы крови Иисуса Христа. Если пытаться оправдаться перед Богом человеческими усилиями, это значит, тебе от Иисуса Христа нет никакой пользы. Да, если ты хочешь оправдаться перед Иисусом, перед Богом, да, исполнением каких-то традиций, обрядов и чего-то другого, да, своими силами, то ради чего тогда Иисус приходил? Если человек может все вопросы, связанные с грехом и с оправданием, решить своими силами, то для этого человека от Христа нет никакой пользы, говорит Павел Галатам 5.2. Галатам 5.4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Павел продолжает тему людей, которые пытаются оправдаться делами закона, исполнением дел закона. Да, он здесь говорит о людях, которые могут называть себя христианами, но при этом на самом деле они спасены или нет? Вы, оправдывающие себя законом или делами закона, остались без кого? Без Христа. Вы отпали от благодати. Благодать была предложена вам, да, но вы не поверили, да, что просто так можно получить Божью праведность. Да, и эти люди продолжают пытаться перед Богом оправдываться делами, исполнением дел закона. Они остались без Христа. Это к ним Павел обращается. Они стараются оправдаться соблюдением закона. Но они не понимают важной вещи. Да, у них не может быть двух спасителей. Иисус Христос и закон. Да, либо ты спасаешься Христом, либо ты никак не можешь спастись законом, потому что делами закона перед Богом не оправдывается никто. И Павел говорит им, что они должны выбрать, да, вот эти несмысленные галаты, они должны сейчас выбрать либо Христа, либо закон. Если они избирают закон и решают угождать Богу, исполняя дела закона, это значит, они от кого отказываются? От Христа. Как от единственной надежды на Божью праведность. Да, если они выбирают закон, это значит, они отказываются от благодати. Вот от этого бесплатного дара. А как же тогда человек может быть оправдан перед Богом, если он не исполняет закон? Как человек может быть оправдан перед Богом? Оправдание получаем по вере в Иисуса Христа. Оправдание получаем по вере в Иисуса Христа. Об этом написано в 3 главе Галатам. Галатам 3 глава, со 2 по 9 стих. Со 2 по 9 стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере?» Павел задает вопрос галатам. Через что они получили Духа Святого? Исполняя дела закона или поверив в Евангелие? Через что? Поверив в Евангелие. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит? Или через наставление в вере? Как Бог действует? Заставляя нас дела закона делать? Или наставляя нас в вере через свое слово? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог веру и оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. То есть оправдание мы получаем по вере в Иисуса Христа. И с этого момента, да, как мы оправданы, да, мы начинаем новую жизнь. Павел пишет: новую жизнь начали по вере, да, приняв верой, что было проповедано, да, через наставление по вере. И продолжаем как жить? Угождать Богу как? Делами закона? Или верой? Только верой, конечно, только верой. Только верой. И мы прочитали, что благословляемся Богом, как верный Авраам. Как верный Авраам. В Евреях 11:6 известный стих написан, что «а без веры угодить Богу невозможно». Без веры угодить Богу невозможно. А в Библии слово «вера» и «верность» – это синонимы. Да? Жить верой, да, и быть верным Богу – это синонимы. То есть как мы можем Богу угодить? Да, если будем верными Ему. Если будем Ему верными. Например, верны ли вы Богу в том, что говорите? Верны ли мы Богу в том, что говорим? Всегда ли из наших уст люди слышат слова, как в послании к Ефесянам написано 4:29? Из наших уст люди слышат слова, которые несут доброе назидание в вере и доставляют благодать слушающим. Да, верны ли мы Богу вот в таких словах? Или часто от нас люди слышат нечто другое, что ведет не к назиданию, не несет благодать, а несет разрушение? Верны ли мы Богу в том, что говорим? Верны ли мы Богу в том, например, что находимся в послушании и уважении? В послушании и уважении к своему пастору. Потому что в Библии ясно сказано об этом. Ефесянам 13 глава. Евреям 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас». Да, конкретные наставления Бога, как мы должны относиться к своим руководителям. Верны ли мы Богу в этом? Или мы, наоборот, приносим разделение? И еще одну тему я хотел бы поднять о свободе во Христе. Стоять в свободе о Христе. Во 2 Коринфянам апостол Павел говорит об этом. Если мы живем верой, или по-другому, да, если мы верны Богу в своей жизни, то мы получаем от Бога удивительную способность. Быть служителями. 2 Коринфянам. Быть служителями чего? Команда знает. Служителями Нового Завета. 2 Коринфянам 3:6. Да, если мы живем верой, то мы получаем от Бога вот такую способность. В чем суть служения Нового Завета? Суть служения Нового Завета. Или в чем суть того, что быть служителем Нового Завета? Это представить Христа, который в нас, людям, которые вокруг нас. Еще раз. Да, быть служителем Нового Завета – это представлять каждый день, представлять Христа, который в нас, людям, которые вокруг нас. Вот что об этом говорит Павел. Третий стих, 3 главы 2 Коринфянам. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, и не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца». То есть мы письмо Христово, письмо читаемое, письмо, которое люди, окружающие нас, да, читают и кого видят в нас. Христа ли они видят? Христа ли они видят? Или они видят в нас людей, которые ищут своего, а не пользу другого? В третьей главе, вся третья глава посвящена, что способность быть служителями Нового Завета, она не от нас. Это не следствие наших заслуг перед Богом. Да, это не следствие наших усилий каких-то. Да, способность представлять людям Христа, она только от Бога. Только от Бога. Пятый стих. «Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить, что от себя». Как бы от себя, но способность наша быть служителем Нового Завета, она от Бога. Заповеди Божьи в наших сердцах, заповеди Божьи в наших сердцах не мы исполняем, напрягаясь, а исполняет Христос. Исполняет Христос через Духа Святого. Да, это только видно по нашей жизни. Нет никакой нашей заслуги. Силы для служения духовными дарами друг другу внутри церкви. Кто дает? Дух Святой. Никакой нашей заслуги. Филиппийцам 2:13. Бог Дух Святой, который внутри нас, Он вызывает в нас желания. Он пробуждает нас желание действовать определенным образом. И нам только надо быть верным и послушным вот этим желанием, которое Дух Святой вызывает. И не поступать так, как хочет плоть. И это служение, быть служителями Нового Завета, то есть служение, представлять людям Иисуса Христа, оно является для нас привилегией. Да, вы только подумайте, кого мы представляем. Какую мы сегодня первую песню пели? Кто помнит? С чего начинались? Ксюш, с чего начинались слова? А? Стоял перед всем творением. Вы подумайте, кого мы представляем. Кого должны люди увидеть в нас? Творца. Творца, который сотворил все сущее. Кто мы? Кто мы? Да, и кто Бог, которого мы представляем? Но при этом Бог дал нам эту привилегию представлять Его здесь, на земле. 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники, мы послы. Бог дал нам позицию. Он сделал нас послами, Он сделал нас своими представителями, послами Иисуса Христа на земле, чтобы примирять людей с Богом. Представляете, какая честь для нас? Какая честь для нас? Но почему тогда многие люди, многие верующие, не показывают окружающим людям Иисуса Христа? Тем самым не являясь, да, служителем Нового Завета. Почему это происходит? Почему не видят во многих из нас Иисуса Христа? Да, а видят кого только не увидят. Несколько причин для этого есть. Да, и первая причина – это проблема с верой. С верой. Да. Многие верующие стараются получить Божие благословение своими усилиями, своими делами. То есть делами закона. Что-то делая, человек старается угодить Богу, да, своими силами. Им более важно исполнение каких-то церковных традиций, чем служение людям. Да, вот надо исполнить вот это вот так. Да, и не важно, да, как к этому отнесутся люди, да, чем служение людям в духе любви Божией. Они больше сосредоточены, эти люди, в которых не видно Христа, они больше сосредоточены на исполнении буквы закона, а не на внутреннем действии Духа Святого, который внутри них. Да, надо внешне исполнить вот это, вот это, вот это, а не быть послушным тому, что говорит Дух Святой внутри сердца. Да, вот почему Христа не видно, а видно только человека. Они смотрят на людей, оценивая своих братьев и сестер с точки зрения своих представлений о праведности. Да? Так похоже на фарисея. Помните в Луки 16 глава? Да, молились фарисей и мытарь. Да? Как фарисей молился? Господи, благодарю тебя, да? Да, что я там и такой, десятину даю, да, и благодарю, что я не такой, как вот этот мытарь. Да, у них свои представления о праведности, и они оценивают людей с точки зрения своей праведности, своих представлений. И если человек не соответствует их представлениям праведности, то они судят его. Они судят его, потому что этих людей не интересует сердце человека и мотивы человека, а только то, что они делают. Но что важно для Бога? Когда люди в нас будут видеть Христа, когда мы будем смотреть на человека, как Бог смотрит на человека. Да, Самуил еще сказал, когда пришел выбирать, кого же Бог после Саула хочет помазать на царство. Да, в дом Иессея пришел и увидел старшего сына, красавца. Господь, наверное, его надо. Да? 1 Царь, 16 глава. А Бог ему сказал: не Самуил. Я не человек. Это человек смотрит на лицо. Человек смотрит на дела. Человек смотрит или слушает, да, обращает внимание на слова. А Бог смотрит куда? На сердце. В нас будет виден Христос, когда мы будем смотреть на сердце человека, на его мотивы. Поэтому многие христиане-то и не показывают Христа, потому что они не смотрят на мотивы человека. Да, они смотрят на дела, причем сравнивая эти дела со своими понятиями праведности, порой извращенными. Апостол Павел Коринфянам, да, которые были его дети, да, в прошлый раз мы с вами в 4 главе говорили, да? Да у вас наставников тысячи, отец-то я один. И при этом что они делали? Судили его. Да, и апостол Павел им говорит: мне не важно, 4 глава 1 Коринфянам, мне что не важно? Мне не важно, как судите обо мне вы. Да, даже за собой, не зная никаких грехов, я сам о себе не сужу. Мне важно только одно. Как судит обо мне Бог. Как судит обо мне Бог. Да, и учит Коринфян: не судите прежде времени. Да вот придет судья праведный. Да, не с вашими понятиями о праведности, а сама праведность придет, вот тогда он все оценит. Да, занимайтесь своими делами, а не судите других, что они неправильно делают с вашей точки зрения, с вашей позиции праведности. Да вот почему часто люди не видят в нас Христа. А также, ну, конечно, это следствие, что у человека, у верующего нет тесных личных взаимоотношений с Богом. Нет личных таких взаимоотношений с Богом. Мы с вами читали, мы на занятии читали 1 Иоанна 2:29. Там написано, если ты рожден от праведника, то ты будешь стремиться делать, поступать праведно. Если ты рожден от праведного Иисуса Христа, значит, ты будешь стремиться, это уже твое качество. Да. И ты не стремишься поступать по Божьей праведности, потому что проблема в личных отношениях. И часто люди поэтому в нас видят не Иисуса Христа, не праведность Иисуса Христа, да, а какую-то нашу, нами самими придуманную праведность. Второе Коринфянам 3:17. И Галатам, и послание Галатам 4:31 написано, что мы свободны. Да, в Иисусе Христе мы свободны. Мы свободны. Как жить? Как хотим. Мы свободны жить так, как хотим. А как мы хотим жить, если нас родил праведный Бог? Праведно. Мы свободны жить праведно. Мы свободны жить верой. Да, получив Духа Святого верою, через наставление веры, мы свободны жить верою. Мы свободны служить силой, которую дает Бог, потому что эта сила есть внутри нас. Мы свободны. Мы же хотим любить других людей, любовью агапы? Или не хотим? Хотим любить, да? Друзья, любите, вы свободны. Да, если вы хотите это, вы свободны это делать. Мы, рожденные от праведного Бога, мы свободны, свободны жить праведно. Истинная свобода – это делать то, что тебе хочется. Служить для других людей, примиряя их с Богом и получая при этом необыкновенную радость. А ведь хочется это делать. Очень хочется. Делайте. Вы свободны. Мы во Христе свободны. И в заключение, друзья. В заключение. Вступив в Новый Завет с Богом, человек получает новое сердце, качество которого, качество нового сердца, можете мне назвать? Кто может назвать качество нового сердца? Ну, давайте, вспоминаем Нагорную проповедь, блаженство. Нищета духа, да? Постоянная зависимость от Бога. Дальше. Сильнейшее желание, да, праведности. Сильнейшее желание праведности. Еще что? Еще что? Плач. Плач, друзья, плач. О своих грехах. И не только о своих грехах. Да, о грехах людей, которые дороги тебе. Плач. Кротость. Кротость, милость, стремление быть в мире со всеми, да, нести мир, а не разделение. Да, вот качество нового сердца, которое человек получает в момент рождения свыше. И в этот же момент, Дитё Божие получает свободу делать то, что ему хочется. А если в сердце, да, вот такие качества, если сердце новое, да, то что хочется делать? Во-первых, исполнять заповеди. Хочется исполнять заповеди, но не потому, что меня кто-то обязывает это делать. Да, не потому, что я должен их исполнять. Разве я должен исполнять заповеди? Кто должен исполнять заповеди? Христос во мне. Это его обязанность. Но мне хочется уже в делах каких-то исполнять заповеди только по одной причине. Потому что я люблю Иисуса Христа. И я хочу радовать его. Евангелие от Иоанна 14:15. Мне хочется, я свободен служить другим людям, примиряя их с Богом. Потому что осознаю свою привилегию, данную мне Богом на земле. У вас есть знакомые послы? Послы. Знаете, кто такой посол? А? Это большая шишка или не очень? А? Большая. А у меня есть знакомые послы. Большая часть из вас. Потому что вы – это послы, послы Бога на земле от имени Иисуса Христа. Мы представляем здесь Иисуса Христа, мы его послы, чтобы примирять людей с Богом. И мы свободны это делать. И мы свободны показывать людям Иисуса Христа в себе, потому что нам этого очень хочется. И потому что это является целью жизни каждого рожденного свыше. Да, показать того, кто тебя родил. Да, показать того, кто тебя спас от будущего гнева. Показать того, кто обещает тебе и дает тебе неисчислимые благословения. Мы свободны показывать его, друзья. Показывайте Иисуса Христа. Да, вам никто не мешает это делать, кроме вас самих. Но мы свободны. В чем трудность понимания вот всего этого? Почему галаты несмысленные, да, глупые? Почему Павел их так обозвал? Действительно трудно понять. Трудно понять, что вот эта важнейшая часть Нового Завета, она превосходит всякое человеческое представление о смысле Завета. О смысле за это, да, потому что люди привыкли, что завет – это две стороны, да, а если две стороны, это у первой стороны обязанности и у второй стороны обязанности. В этом завете две стороны, но обязанность только у одной стороны, у второй стороны нет обязанности. Да, поэтому как галаты того времени, так и многие христиане сегодняшнего времени не понимают смысл завета. И поэтому мучают себя и стараются угодить Богу делами, когда Бог этого не требует совсем. Не понимая смысл завета, многие верующие думают, что человеческая неверность, или еще называют ее человеческой греховностью, является фактором, с которым постоянно нужно считаться, как в высшей степени непреодолимым. Но разве Бог нас не сделал свободными от греха? Или мы будем продолжать думать, что «О, я грешник бедный, правда я таков?» Хотя там дальше хорошие слова, но я вот только первую часть. Да? Многие так себя и считают. Да, я ничего не могу сделать со своим грехом, потому что я грешник. Но это не так. Это абсолютно не так. В завете благодати, друзья, человек может выполнить требования закона. Может выполнить требования закона. Но только с помощью оживляющего и освящающего действия Духа Святого внутри. А Бог, который сотворил небо и землю, Бог, который сказал о себе, что нет другого Бога, кроме Него. Бог, который что хочет, то и делает. Бог неустанно, друзья, неустанно, постоянно трудится над сердцем каждого своего ребенка, каждого своего чада, милостиво одаряя его всем необходимым, да, что сам Бог требует от него. Да, Бог нам говорит, ты должен... Или тебе надо сделать вот это. Да. И все необходимое вкладывает внутрь меня, чтобы я это сделал. и желание, и силу, и все остальное, что нужно. Тебе надо поступить вот так. Или тебе надо поехать вот туда-то и благовествовать. И что Бог делает? Вкладывает непреодолимые желания человеку в сердце. Человек встает, едет и делает то, что говорит Бог. Это заслуга Бога. И в конце проповеди одно пожелание для всех присутствующих. Из послания к евреям, 13 глава, 20-21 стих. Бог доснарядит нас всем необходимым во всяком благом деле к исполнению Его воли. Бог доснарядит нас всем необходимым во всяком благом деле для исполнения Его воли. Аминь.